Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.
Для нас есть замечательная возможность сегодня размышлять о не только жизни, но и о страданиях Иисуса Христа, нашего Господа. И для нас оставлен этот видимый знак. Это заповедь, которую Христос пожелал, чтобы Церковь Божия могла совершать до дня нашей встречи с Ним. Послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Это очень важное действие, которое христиане могут совершать в своей жизни – участвовать в вечере Господней, размышляя о Его страданиях. Поэтому сегодня для нас это честь, друзья, сегодня обратиться к Господу, иметь этот доступ. И мы должны приходить в это чувство особой благодарности, особого трепета, благоговения перед Богом за эту жертву. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас участвовать достойно, воздавая за все славу Богу.
Всех страждущих и жаждущих покоя, взор сердца на Голгофу устремлен. Голгофе льнет душа, как лань к потоку, и жаждай силу веры получи. Воедино слиться с вечным Богом. Голгофе нас ведут Христа следы. В слезах идем мы с верой на Голгофу.
Пролилась первая кровь, впиталась в черную землю. То, что создала Божья любовь, человеку подобил пеплу. Пролилась траву оросив, и земля с дикою болью, этот вкус впервые вкусив, отравилась невинной кровью. Каин кровь не заметил у ног, а цветы руки вытер печально и не слышал, как кровь вопиет, как кричит в небеса отчаянно. к Богу Авеля кров воззвала, и Господь поспешил заступиться. Но не ведала наша земля, сколько крови еще будет литься, сколько крови придется испить в годы войн, в столетия споров. Как легко люди смогут убить, наступая на Божие слово. И заплакала горько земля: «Посмотри, Боже, что здесь творится? Ты позволил унизить себя. Не пора ли тебе рассердиться? Может, их навсегда растребить? Не хотят они измениться». Но Господь отвечал: «Истребить? А быть может, к убийцам спуститься? Пусть недолго дадут мне прожить, но я все же хочу им открыться. Я хочу научить их любить. Я хочу им помочь измениться». И святой сошел к палачам. В нищете и в гонениях родился. Ноги мыл человечеству сам, пред убийцами он преклонился. Но уж услышав святые слова, человеческий ум возмутился, и пошла средь народа молва, что опаснее он, чем убийца. И над миром распяли Христа. На крест любовь пригвоздили, и впитала, рыдая земля, кровь святую, что люди пролили. И она траву рассив, оросить смогла всю планету, и людские сердца убелив, обратила планету ко свету. Эта кровь и сегодня сильна, до сих пор совершает спасение, но тогда чудной крови Христа палачи не придали значения. Но с тех пор эта кровь не молчит, вопиет кровь Христа Назарея, день и ночь непрестанно кричит и для грешников просит прощения. И сейчас от любого греха мой Господь раны вновь открывает, и пронзенная с неба рука своей кровью грехи омывает. О, покайся пред Ним, поспеши, жизнь с Ним настолько прекрасна. Человек, я прошу, не греши. Кровь Иисуса не лей ты напрасно.
Стекает кровь с креста, объятый вечер тьмой. Звучат слова Христа: молю, прибудь со мной. Чуть слышные слова, слова святых молитв, на небах Богу вознеслись среди житейских битв. Yeah.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Продолжение нашего собрания прочитаем несколько мест Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 10 глава, прочитаем 16 стиха и несколько стихов выборочно. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». С 21 стиха. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником трапезы Господней и в трапезе бесовской». Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня имеем такое собрание, когда мы все понимаем, что мы приглашены самим Господом на это общение. Здесь автор говорит о том, что Павел говорит о церкви, что есть трапеза Господня и есть трапеза бесовская. Есть трапеза другая, человеческая. Есть три действия, которые Бог предопределил для каждого человека, чтобы каждый мог приближаться таким образом к Богу. Первое условие, которое Бог определил для каждого человека, это вопрос покаяния. Это возрождение человека. Без этого невозможно приближаться к Богу. Потому что Бог установил условие, что никто не может прийти к Отцу только через Христа. Поэтому это условие для любого человека, чтобы быть приглашенным на трапезу Господню. Второе условие, которое Бог поставил перед каждым уже возрожденным человеком, человек должен заключить завет с Богом. Почему так важно? Это также связано с жертвой Христовой. Потому что в крещении мы утверждаем, что жертва Христова, она является силой для моего спасения. Она дает мне возможность умерщвлять себя и воскрешаться во славу Господа. И третье условие – это повседневное, это когда мы приближаемся именно к участию в трапезе Господней. Это также связано именно с жертвой Иисуса Христа. Если первое покаяние и крещение, оно совершается в жизни человека однажды, то есть человеку Бог предлагает одно покаяние, то есть в процессе возрождения. Не в покаянии наших повседневных грехах, а в вопросе возрождения Бог предлагает одну возможность. Бог предлагает человеку возрожденному одну возможность заключить с ним завет. Что касается хлебопреломления, Бог предлагает это постоянное общение, постоянное стремление к этому. Поэтому человек возрожденный, принявший условия Бога через крещение, заключил завет, он приглашен на трапезу Господа. Я хочу немножко поговорить именно об этой стороне. Трапеза Господня, она имеет некую историческую форму. На Востоке или восточная культура, она практиковалась в этом направлении. Человек знатный мог приглашать людей к себе. И к этому времени, когда человек приглашался, он должен был себя готовить, чтобы принять участие в этой важной трапезе, куда он приглашен был. Мы замечаем такие повествования в истории в Ветхом Завете. Помните, когда Иосиф, когда должен был заявить себя своим братьям, он делает трапезу, приглашает всех их на эту трапезу, и там он, имея с ними общение, потом открывается. Мы знаем другую историю, когда, помните, Есфирь, когда пригласила на трапезу свою царя, то есть мужа на то время Артаксеркса, и Амана. И на этой трапезе они общались, и там он открыл проблему, которую создавал Аман. Мы также знаем в истории именно еврейского народа. Мы читаем в Малахии 1 главе, в 7 стихе такие слова. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от него пища ничтожная. Мы замечаем о том, что пророк говорил о том, что еврей, он приглашен на трапезу Господа. Когда он приходил в храм, он приходил с мирной жертвой, и это было общение, это была трапеза Господа. И было время, когда они пренебрегали этой трапезой. Само понятие трапеза, она имеет как бы две стороны. Это первая сторона – это общий стол, связанный с едой. И вторая сторона – это возможность общаться. Когда человек, причисляя к себя к этой трапезе, мог свободно чувствовать единение с теми, кто сидят за этим столом. Об этом говорится в Луки, помните, в 14 главе, с 12 по 24 стих, когда Христос повествует о человеке, который созвал друзей, именно, и он говорит о том, что в еврейском понимании было это ужин и обеденный стол. Поэтому это практиковалось даже во время Христа. От этого исходит наше сегодняшнее понимание трапезы Господа. Поэтому сама трапеза, она не имеет только одну сторону вкушать хлеб, а имеет общение и вкушание. Мы немного поговорим об этих вещах. Вторую сторону, которую именно в историческом плане я хочу подчеркнуть, то, что комната для трапезы. Знаете, в домах состоятельных людей того времени, евреев, которые жили в Иерусалиме, они именно выделяли, у них было две комнаты, специально выделенных. Одна нижняя для себя, для своей семьи, а одна наверху, она строилась для прихожан. Те люди, которые паломники приходили, эти комнаты предоставлялись им свободно, бесплатно, чтобы они могли совершать свою вечерю там. И во время Пасхи даже, знаете, эти хозяева не брали с людей никаких пошлин, никаких денег. Только стоила цена шкурки и ягненка, который они выпекли и съели вместе со своими друзьями, которые пришли. И по еврейской традиции Пасху не должны, пасхального агнца, они должны были участвовать не менее 10 человек. Если не хватало людей, собирались две семьи, но в обычном порядке собирались более чем 10 человек и совершали эту пасхальную вечерю. И вторая сторона этой комнаты, знаете, она выделялась, и могли его как бы воспользоваться раввины, когда они собирались со своими учениками, и они могли там поделиться многими радостями, переживаниями, личными откровениями, личными, знаете, с пониманиями друг друга. И Христос вот именно воспользовался вот этой традицией. У Христа, как он говорил, что у него не было дома, у него не было где головы склонить. Но Бог усмотрел, что Христос мог вот воспользоваться той традицией доброй, которая существовала в Израиле. И, знаете, эту комнату, которую Христос сказал, помните, когда он послал учеников, это в Евангелии от Луки, 22 главе, 7 стихе. Он говорит такие слова, что «настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца». И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вошед в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой Бог, которым бы мне есть пасу с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовите. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ними. Вот Иисус исполнил ту традицию, которая бытовала в обществе. Знаете, это говорит о том, что Христос имел нечто особенное, имея общение с учениками 12, которые они возлегли. Конечно, того времени культура немножко другая была. У них не было такого стола, как у нас сегодня перед нами. Знаете, восточная культура, она по-другому подходит, возлежать вокруг стола, и когда люди в простоте общаются, не только вкушают хлеб, но и вкушают хлеб. То есть две стороны – это общение, когда люди делились сокровенным, и вкушание хлеба, которое давало единство, цельность вот этим людям, которые собрались вокруг этого стола. Сама трапеза, которую именно апостол здесь говорит, есть трапеза. То есть это общение и еда, как мы и говорили. Имеет три направления. Есть трапеза целенаправленно Господу, есть трапеза целенаправленно демонам, есть трапеза целенаправленно к людям. Знатные люди могли это делать. И знаете, что и по сегодняшний день эти трапезы бытуют. Они сегодня на Востоке практикуются. Вторая сторона, то, что я хочу подчеркнуть здесь, это два вида, религиозная и нерелигиозная. Не обязательно трапеза одного направления. Поэтому она имеет связано с религией и связано, не связано с религией, может, чисто с человеком. Хлеб и вино, чаша, которые именно учреждались на этом, это только часть трапезы. То есть, вот на столе у нас хлеб и вино, это часть трапезы. Трапеза, когда мы сегодня имеем и общение. То есть, общение, это входит в часть трапезы. Поэтому в трапезе есть чаша и, вино, чаша и хлеб. Это есть то, что мы можем вкушать. Что же произошло в Коринфской церкви, о чем мы писали? Первое, что обращает на что внимание апостол Павел, это 1 Коринфян 10, 21, который мы читали. «Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Две составляющие, как бы две цели, два предназначения – трапеза для Господа и трапеза для бесов. То есть все происходило одинаково – общение, вкушание хлеба, но предназначения разные. И когда коринфяне могли сочетать в себе, вкушать из трапезы Господней с церковью и в трапезе бесовской, в тех капищах, Павел говорит о том, что «похвалю ли я вас за это?» Нет. Человек верующий изменяет своему господину. Именно вкушанием в той трапезе, где Господь запрещает, это весьма противоположные действия. И апостол Павел говорит, неужели вы решитесь раздражать Господа? Разве вы сильнее Его? То есть, одна из проблем, которую Павел подчеркивает, это измена Господу именно в личностном плане. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел говорит, это в Коринфянам 11 главе 20 стиха. Это уничижение самой вечери. Что же происходило там в коринфскими братьями? Он говорит 20 стиха 11 главы. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью и уничижаете неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это? Не похвалю. Вторая проблема – это уничижение или искажение в самой вечере. В сегодняшнее время мы замечаем в течение истории христианства тоже искажение понимания именно вечери Господней. Мы знаем о том, что некоторые движения христианские или учения, деноминации, они веруют, что хлеб – это настоящее тело Христа, и вино является настоящая кровь Христа. И поэтому, когда они участвуют в этой трапезе, то они участвуют в настоящем в хлебе и в настоящем вине, то есть, который является именно буквально телом и кровью Христа. мы это не встречаем. Потому что эта ересь ведет к следующему шагу, к следующей ереси. Много людей, которые участвуют в трапезе для того, чтобы получить прощение грехов. Они утверждают то, что если это тело, если это кровь, то я нуждаюсь в прощении. И поэтому я буду участвовать в этой трапезе, чтобы получить прощение грехов. И вот эта первая ересь ведет к второму и второй ереси, когда люди участвуют в трапезе с грехом, с тем пониманием, что он будет через участие получить прощение грехов своих. Другая сторона, есть проблемы, что в сегодняшнее время есть много верующих, детей Божьих, которые не участвуют в трапезе Господней из года в год. И какова причина? Причина в том, что люди считают себя недостойными. Знаете, это такая форма гордыни религиозной, когда человек внушает себе, что он недостоин. В частности, псевдохристианское движение свидетелей Иеговы практически не участвует в трапезе Господней. Почему они считают себя недостойными? Имеют достоинство участвовать только 144 тысяч, которые именно дослужились этого участия. Это ересь. Поэтому считать себя недостойным участия, это неправильно, это не повеление Господа, это наша неправильная религиозность, которая обвита такой мнимой святостью. А некоторые верующие просто исполняют религиозный обряд. Без размышлений, без общений. Это тоже негативное, которое Господь сегодня говорит. Как же важно, каким образом участвовать? Апостол Павел здесь возвращает Коринфскую церковь к истокам. Мы читаем здесь 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, что в этом кратком тексте апостол подчеркивает четыре момента, которые важны для нас. Первое, что он говорит: «Примите и едите». Кому он говорит? Каждому верующему человеку. То есть это повеление, это наша ответственность есть, то есть принимать участие в трапезе Господней. То есть первое, что мы здесь замечаем, Павел возвращает к истокам. Повеление: участвуйте из нее все. Второе здесь, хлеб, вино, это всего лишь образ тела и крови Христовой. Это не буквальное, это образ. Когда мы возвращаемся, когда мы собираемся вокруг этой трапезы, мы говорим, что это есть образ. Образ тела и крови, которое было пролито за нас. То есть это не буквальное, и оно не для прощения грехов. Это для того, чтобы мы вспомнили цену нашего искупления. Третья сторона. Павел говорит такие слова: «Сие творите в мое воспоминание». То есть здесь другого смысла не имеет. Вот когда мы собираемся на вечерю, совершая это в воспоминании Христа. Что сделал Христос? Как Он искупил, как Он вознесся, как Он придет, как Он повелевает нам жить. Это есть именно условие для участия в трапезе. Возвещать это делать до тех пор, пока Христос не возвратится. Итак, эти четыре условия или четыре повеления, которые Господь говорит. Участвовать в этом должны все возрожденные люди. Второе, хлеб и вино – это всего лишь образ. Третье, сие творите в мое воспоминание, то есть для воспоминания Христа, для воспоминания Его дела. И четвертое, делать это до тех пор, пока не возвратится Христос. Мы этим утверждаем, что Христос грядет. Какова же исходит из этого ответственность тогда к нам, как верующим людям? Павел говорит здесь, в 28 стихе 11 главы: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы сегодня собираемся в месяц раз. Но это не столь важно количественно. Вопрос стоит о том, что мы, зная о том, что приближается трапеза Господа, мы приглашены к этой трапезе. Ты возрожденный человек. Бог тебя пригласил на эту. Это вечеря Господа. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря церкви. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа. Господь тебя лично пригласил на эту вечерю. И поэтому говорит Господь, если ты, подготавливая себя к этой вечере и испытывая самого себя, ты понял, что у тебя есть какая-то проблема. С кем? Проблема с ближним или проблема с Господом? Что теперь нужно делать? Отложить вечерю. Писание об этом не говорит. Писание говорит, участвуй в нем. Ты дитя мое, я за тебя пролил кровь. Ты должен участвовать. Это мое повеление тебе. А если ты осознал, что ты недостоин, что дальше делать? Знаете, Христос говорил очень ясные, четкие слова в Евангелии от Матфея, 5 главы, 23 стихом. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вот Господь говорит, вот у тебя еще время, ты же готовишь, ты же расследуешь себя. У тебя проблема с женой, у тебя проблема с мужем, у тебя проблема с детьми, у тебя проблема с родителями, у тебя проблема в церкви, у тебя проблема еще с кем-то. Иди, реши вопрос до участия твоего. Но участвовать ты должен. Это повеление от Господа. Это не вопрос, что вот я недостоин, я не буду участвовать. Конечно, кроме исключения, когда церковь взяла кого-то на церковную дисциплину, мы должны делать шаги. Делай шаги. А что быть, как быть, если меня не прощают? Та сторона меня не прощает. Ответственность ложится на той непрощаемой стороне. Я как христианин, я как дитя Бога, я Господь Духом Святым, ты мне напомнил. Сделай вот эти шаги. Я сделал, я пришел, а меня не прощают, меня не слышат. Мне говорят, иди, иди, я не имею с тобой дела. Тогда в том случае я свободен. Я это делаю, потому что я приглашен Господом на эту трапезу. Я делаю это с чистым сердцем, потому что приглашен не кем-то другим, а самим Господом. Поэтому я исполняю то условие, которое Господь создал перед каждым верующим человеком. Вторая сторона ответственности нашей – очищать себя. То есть, когда мы понимаем, что во мне что-то есть нечистое. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования – очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть заметим, что очищение предоставлено мне. И я должен очищаться. То есть если я знаю, что во мне есть какие-то проблемы личные, есть какие-то греховные мои поступки, которые не угодны Господу, может никто не знает, может ни с кем я не имел каких-то конфликтных отношений, но я имею в себе и перед Господом. Господь предлагает, очистим себя. То есть вопрос нечистого подхода к трапезе, этим мы навлекаем на себя беду. Оставаться в грехе мы также навлекаем на себя беду. То есть и в таком случае, и в другом случае мы находимся под прицелом дьявола, и Божье благословение отступает от того человека. И Бог не может защищать человека верующего, находящегося в грехе и не исповедующего свой грех. Независимо от времени, независимо от места расположения, где я могу переселиться в другое место, потому что меня гонит грех мой. Я могу поменять церковь, потому что меня гонит грех мой. Я переезжаю в другую сторону, потому что гонит меня грех мой. Но Бог никуда не делся. Мои отношения с Богом никуда не деваются. Поэтому Господь говорит нам о том, очистим себя. И только тогда мы приближаться будем к трапезе Господа. Итак, завершая мою проповедь, я хочу просто напомнить каждому из нас. Каждое возрожденное дитё Божие является приглашенным к вечере Господа. Ты, дорогая душа, если возрожденная, но не приняла крещение по каким-то причинам, значит, у тебя есть проблема в понимании Христа. И тем более ты не можешь участвовать в трапезе Господней. Но если ты покаянный, возрожденный человек, приняв крещение, но по каким-то причинам не участвуешь, ты найди в себе проблему, ищи эту проблему. Ты приглашен на эту вечерю. Ты должен решить эту проблему. Второе. Быть участником трапезы – это привилегия. Мы приглашены самим Господом, Господь, на эту вечерю. Это не вечеря церкви, опять я повторяю. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа, и ты имеешь привилегию участвовать в этой трапезе. Каждый верующий человек должен точно знать, ясно знать, что из себя представляет сама вечеря, хлеб и вино. И последнее, испытать себя – это ответственность твоя, верующий человек. Это лично твоя ответственность испытать себя. И решить проблемы вовремя, чтобы предстать перед вечерей и иметь общение с нашим Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.
Сегодня у нас особая тема, и мы говорим о нашем Господе Иисусе Христе. Братья и сестры, мое сердце волнуется, представляя эту картину смерти на Голгофском кресте. Наверное, разум отказывается до конца понять страшное мучение, которое перенес Иисус Христос. Ведь смерть в одно мгновение – это очень легкая смерть. А смерть распятого на Голгофском кресте, пригвожденное тело, руки пробитые, когда через какое-то время легкие не могут вдохнуть воздуха, необходимо подтянуться на этих руках с тем, чтобы набрать глоточек воздуха. И снова прежнее состояние вот там, передать этот внутренний мир страдающего, который знал, на что он и шел. И сегодня восприятие наши на этой земле. Текст Священного Писания, который я читаю, послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 6, 7 и 8 стихи. Римлянам, 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья дорогие, братья и сестры, это любовь, которую проявил Отец Небесный для нас, людей на этой земле. Это Его любовь. Он возлюбил нас, грешников. Возлюбил в таком состоянии, как мы были до покаяния. Возлюбил настолько, что Он и сегодня продолжает протягивать свои пронзенные руки в те моменты, когда человек отступает, познав истину, что-то происходит в его жизни, переворот сознания, он вновь отступает, и Бог вновь протягивает эти любящие руки с тем, чтобы оказать помощь. Я часто задаюсь этим вопросом. Если бы сегодня было одно из условий на земле, чтобы умер мой сын, и все человечество было спасено, у меня возникает очень много вопросов. У меня сердце отстукивает и говорит: нет, я не могу этого сделать. Представьте себе, Небесный Отец отдает Сына Своего на поругание в этом мире, отдает с тем, чтобы оправдать от беззаконий, отдает с тем, чтобы отвернуть человечество от подстыдных дел, чтобы вырвать из этого плена рабства греха. И сегодня наше отношение к этой искупительной жертве. Мы приглашаем всякий раз и говорим: друзья дорогие, мы сейчас будем совершать вечерю Господню. Мы совершаем молитву над хлебом, мы совершаем молитву над чашей. Мне представляется эта картина: ученики, которые приготовили вкушать там Пасху, приготовили комнату, приготовили, накрыли стол, и за этот стол они были приглашены Господом Иисусом Христом. Мне кажется, что-то подобное происходит сегодня здесь, в этом мире. Иисус Христос приглашает своих искупленных детей за этот стол, чтобы взять эту чашу с вином, чашу, которая говорит о пролитой крови нашего Господа Иисуса Христа, чтобы вкусить это ломимое тело, чтобы приобщиться телу и крови Господа Иисуса Христа. Я хочу привести один библейский пример, и мы затем будем молиться. Первая книга Царств. Там идет удивительное повествование, когда Иоаннафан заключает завет со своим другом Давидом. И он говорит это слово: когда случится так, что враги твои все будут побеждены, не отними милости твоей от моего дома. И они заключили этот завет. Проходит время. Давид одержал победу в своей жизни, в своем царстве. Поменялось правительство, изменились политические отношения, вокруг настал мир. И Давид вспоминает этот заключенный завет со своим другом Иоаннафаном. И он обращается к людям, которые были вокруг него: не осталось ли кого-то из дома Саулова, чтобы я оказал милость ему, чтобы он мог сесть и есть за моим столом во все дни жизни его? И один из слуг его, Сива, говорит: есть один человек, который остался. И вторая книга Царств, 9 глава, с 3 стиха мы читаем такие слова: «И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, и оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю: есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира». И дальше он говорит, поясняет, где этот находится город. Давид посылает за ним своих слуг. Вы знаете, для меня, братья и сестры, потрясающий момент, Казалось бы, Давид, зачем тебе этот хромой человек в твоем доме, за твоим царским столом, когда вокруг тебя твои прекрасные дети, министры твои, которые служили тебе верой и правдой, которые отвоевали эту победу? Зачем тебе этот человек хромой? Он вспоминает этот завет, этот договор. Он приглашает, он посылает слуг своих и приглашает этого человека. Вы знаете, братья и сестры, в те времена царь, который поднимался на свой престол, делал в первую очередь движение в ту сторону, чтобы уничтожить всех людей, которые могли бы претендовать на это место. И Мемфиосвей, сын Иоаннафана, это был первый претендующий человек на это место. Конечно, он в страхе и трепете увидел подлежащие колесницы. Первая мысль пришла – смерть. Позвали для того, чтобы убить. Я думаю, что он мало поверил слугам Давида, которые успокаивали и говорили: «Царь зовет для другого тебя». Он в трепете приехал в этот царский двор в своей хромоте, еле передвигая ноги на костылях. Он вошел в этот царский дом. Друзья дорогие, у нас нет времени, чтобы читать места Священного Писания, но Давид вот там провозглашает в этой встрече. Он говорит: «Все то, что принадлежало дому твоему, отдам тебе. Слуги будут обрабатывать поля, а ты будешь во все дни жизни твоей есть у меня за столом». Я не знаю, что произошло в сердце сознания этого человека, хромого, отверженного. Хотя из царского дома наследник этого престола, но бежавший в далекое место. И тут такое решение царя. Давайте еще представим одну картину. Настал момент, когда по дому царскому раздался этот звоночек, колокольчик звонил и призвал всех на обед. Давид занял свое место там, во главе стола. Появился Амнон, который занял свое место возле отца. Пришла Фамарь. Пришел Соломон, который оторвался от своих занятий обычных. Появился Авессалом. Все за столом сидят. И где-то раздается это шарканье ног, этот стук костылей. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на свою жизнь. Священное Писание нам говорит удивительный в Библии этот пример, это слово, которое мы прочитали. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, но Бог к нам свою любовь доказал там, на Голгофском кресте, когда умер за нас, когда мы были еще грешниками». Сегодня к этому царскому столу призывает Господь Иисус Христос. Давайте посмотрим на свое состояние, на свой внутренний мир. Вот это шарканье ног, пораженное грехами, оно говорит, что место наше совсем не там, за царским столом. Нам кажется, что безысходное положение, но, друзья дорогие, сегодня через эти видимые знаки небо говорит о том, что ты приглашен за этот царский стол, чтобы разделить эту вечерю. Ты приглашен за этот царский стол с тем, чтобы всегда быть в присутствии Небесного Отца. Мне очень хочется, чтобы мы могли сегодня склонить свое сердце перед этой искупительной жертвой до глубины нашего сознания и сердца, осознать ценность, которую Христос искупил тебя. Ценность твоего искупления – это смерть Божьего Сына, любовь Его. Это с тем, что ты позван за этот царский стол, несмотря на это уродство от греха. Он продолжает любить тебя и стучать в твое сердце с тем, чтобы оно было открыто перед Ним. Ты можешь изменить свою судьбу, изменить свою жизнь на этой земле. Ты можешь прийти, получив этот призыв, как этот хромой человек Мемфиосвей, с тем, чтобы иметь это место у царского стола через всю жизнь. Или же можешь остаться в этом небольшом городке, совсем непривлекательном, в этой местности, где, казалось бы, круг удовольствий тебя больше удерживает, чем общение с небесным царем. Мое сегодня пожелание для каждого сердца. Друзья дорогие, мы склонимся для молитвы. Еще раз посмотри на эту картину. За царским столом сидит этот инвалид, и скатерть от стола скрывает его искалеченные ноги. Посмотри на себя. Все, что хромлющее в твоей жизни, оно получило исцеление, потому что Христос умер на Голгофском кресте. Прими эту искупительную жертву. Наполни свое сердце присутствием Господа. Войди в это присутствие Небесного Царя. Имей жизнь. Аминь.
Пройдут и столетия, и годы, пройдут и века, но в памяти вечно останется подвиг Христа. Тот подвиг душе моей радость, спасенье дарит. О, как бы в заботах житейских его не забыть. Вспомни, не забудь тот страдания путь, тот тернистый путь Христа. Прошло так много дней, но сердцу все родней Христос, страдавший за людей. Так много в пути дьявол ставит окови преград. Борись с ним и не отступай, друг, ни шагу назад. Но если в отчаянии горьком упадешь на пути, то взором надежды и веры на крест посмотри. Вспомни, не забудь тот страданья путь, путь Христа. Прошло так много дней, но сердцу все родней Христос, страдавший за людей.
Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом. И как всегда, дорогие друзья, мы желаем вам благословенной жизни со Христом. И спасибо, что были с нами.
С Иисусом я утро встречаю и день провожу. Он знает мои все печали и радость мою. Он горе на радость меняет, он любит меня. К нему прихожу я в смирении, его я дитя. Вспомни, не забудь тот страданья путь, тот тернистый путь.